эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Саакашвили готов вернуться в Украину, но не идти в грузинский суд. Желающие поделиться суверенитетом с Москвой под огнем критики абхазской оппозиции. Десять лет снежной революции в Цхинвале. Министров на переправе меняют. Грузия встретит омикрон с новым главой Минздрава. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В США десятки торнадо в ночь с пятницы на субботу обрушились на восточные штаты. О жертвах и разрушениях сообщают власти Кентукки, Арканзаса, Теннесси, Миссури и Иллинойса. Губернатор Кентукки заявил, что только в его штате жертвами торнадо стали не менее 50 человек. Больше всего от стихии пострадал округ Грейвс и его административный центр город Мейфилд в штате Кентукки. Власти штата ввели в Кентукки чрезвычайное положение. Новый канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Брюссель, где обсуждают координацию действий между Берлином и Брюсселем во внешней политике Европейского Союза. Шольц настаивает на необходимости надежно обеспечить безопасность Европы. По его словам, нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам. Это значит, что должна быть тщательно скоординированная европейская стратегия по внешней политике. Шольц выразил обеспокоенность положением дел у российско-украинской границы. Агрессия обязательно повлечет последствия, поэтому мы заранее сообщаем об этом России. Сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, новым канцлером Германии. Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии должно быть официально отменено, заявили в МИД Российской Федерации. Цитата: «В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащие обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», говорится в заявлении МИД России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. По его словам, вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов Альянса и Украина, и никто другой, сказал Столтенберг во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе. Помощник президента США Джек Салливан ранее также заявил, что во время переговоров Байден не давал Путину никаких обещаний относительно украинского членства в НАТО. Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус заявил, что на Бухарестском саммите НАТО не удалось убедить некоторых союзников по Альянсу предоставить план действий по членству Грузии и Украине. Об этом он написал в своем твиттер. Цитата: «На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году нам не удалось убедить союзников дать Украине и Грузии по ДЧ. Оппоненты утверждали, что это спровоцирует Россию. И Россия была спровоцирована наоборот. Она оккупировала 20% Грузии, захватила Крым и теперь требует еще большего». «Больше никаких уступок», – написал Линкевичус в Твиттер. Россия заверила США в том, что она не будет продолжать эскалацию, связанную с украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробности своего телефонного разговора 9 декабря с главой Белого дома Джо Байденом. Как сказал Зеленский, он получил месседж от президента США. Он заключается в том, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию. «Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат», сказал украинский президент в эфире телеканала 1+1. В этом же интервью Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США. Также, по словам Зеленского, все за то, чтобы существовало несколько путей, чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Михаил Саакашвили отказался на этой неделе идти в суд, где против него рассматривалось дело о незаконном пересечении границы. Бывший президент Грузии сослался на плохое самочувствие. На этой неделе он также призвал к общенациональному примирению. Впрочем, протянутая рука зависла в воздухе. В правящей грузинской мечте заявили, что сначала оппозиция должна перестать требовать проведения досрочных парламентских выборов, и Саакашвили должен отсидеть положенный ему срок. А председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе пошел еще дальше, назвав еще одним условием примирения – покаяние Саакашвили. Между тем, бывший президент Грузии, гражданин Украины, на этой неделе в интервью украинскому изданию «Новое время» заявил, что никогда не отказывался от экстрадиции в эту страну. Зия Парисишвили следила за судебным и политическими процессами вокруг главного сидельца Грузии.
Сторона обвинения просила изъять из списка доказательств опрос 12 свидетелей со стороны защиты и получила отказ. Но адвокатам Михаила Саакашвили не пришлось долго тешиться промежуточным преимуществом. Судья отклонила ходатайство о снятии ограничений для Саакашвили на телефонные разговоры. Адвокат Бекаба Силая объяснил это опасениями власти допустить прямое общение экс-президента с народом. Кроме того, он напомнил, что возвращение Михаила Саакашвили на родину – поступок исторический и героический.
Любой путь его возвращения на родину легальный. Главное, чтобы эта дорога была мирной. Михаил Саакашвили выбрал крайне мирный путь, чтобы у власти не было возможности для разного рода спекуляций, манипуляций и провокаций. Михаил Саакашвили вернулся для того, чтобы помочь грузинскому народу, обществу освободиться из клешней олигархического правления.
Ничего нового не сказали и представители стороны обвинения. Прокурор Леван Вебхвадзе сообщил о том, что и как и было известно.
Факт один. Этот человек, обвиняемый Михаил Саакашвили, официально не пересекал государственную границу, и он находится в Грузии.
И еще.
Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему на территории Украины. Это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы.
О том, что Саакашвили приехал, спрятавшись в трейлере парома «Одесса-Поти», известно почти с первого дня его задержания. По этому факту еще четверым гражданам Грузии предъявлены обвинения. И как накануне писал на своей странице Facebook Михаил Саакашвили, своим присутствием в суде он хотел выразить поддержку этим патриотам и ни в чем не повинным людям. Но плохое самочувствие не позволило ему этого сделать. Бывший президент к своим сторонникам обратился со своей страницы в соцсети. Он сказал о необходимости большой перезагрузки, о том, что в декабре нужно устроить большую акцию протеста. Не стоит расслабляться, поскольку основатель грузинской мечты попытается отвлечь внимание от двух основных тем – внеочередных выборов и моего заточения, привлекая небольшие отвлекающие факторы, пишет Саакашвили, называя там же и главных союзников Иванишвили. Новогодние праздники, сациви и переключение людей на эти темы. Сопоставляя жалобы близких Саакашвили об его ухудшающемся состоянии и активность в соцсети Михаила Саакашвили, а также прежнее выступление третьего президента на судебных заседаниях по делам о разгоне митинга 7 ноября 2007 и растрате госсредств в размере 9 миллионов лари во время его президентства, правящие партии пришли к выводу – Саакашвили больше нечего сказать. Так считает и глава юридического комитета депутат Анрио Ханашвили.
Ему нечего сказать на суде. Что он может сказать, как вместе с контейнерами сметаны прокрался в страну? Мы это уже узнали из дела 7 ноября. Он указывает на Вано Мирабишвили. Узнали и о его желании, чтобы на скамье подсудимых сидела его бывшая супруга. А теперь он должен был сказать, что как трус прокрался в страну вместе со сметаной? Это ведь и для его сторонников неприемлемо.
Такие аргументы для сторонников Саакашвили оказались и в самом деле неприемлемы. Они ссылались на пояснения адвокатов, что были предварительные слушания, и присутствие экс-президента было необязательно. Другие не исключили, что после двухдневного инцидента, когда в горийский госпиталь к Саакашвили наведались сотрудники пенитенциарной службы, участвовавшие в его насильственном водворении в Гданскую тюремную больницу, ему действительно стало плохо. Возможно, дает о себе знать и ненадлежащее лечение психотерапии, психотическими препаратами, о котором заявили независимые эксперты из Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Народный защитник Нино Ломджаре сообщила, что в ближайшие дни созданная при аппарате экспертная группа также изучит этот вопрос. Что же касается судебных процессов, следующее заседание состоится 22 декабря. 23 и 29 декабря Михаила Саакашвили ждут еще судебные заседания по двум другим делам. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Острая дискуссия, возникшая после слов президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани о необходимости поделиться суверенитетом, продолжается. Оппозиция и ряд экспертов настаивают, что такие заявления категорически недопустимы, и власти, наоборот, должны стремиться к повышению уровня суверенитета. В защиту позиции президента выступил новый глава внешнеполитического ведомства, по мнению оппозиции, явно выходя за рамки своих служебных полномочий. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
В центре внимания абхазских политиков и общественности остается заявление президента Аслана Бжани на встрече с научной и творческой интеллигенцией 22 ноября. Аслан Бжани напомнил о подписанном в 2014 году президентом Раулем Хаджимба договоре с Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. По словам главы государства, Абхазия не выделила 60 гектаров земли для российской военной базы. Соглашение осталось нереализованным. Российская сторона ожидала решения этого вопроса 5 лет. И, по словам Аслана Бжани, поезд ушел, а мы остались на перроне. Президент отметил важность вопросов обороноспособности Абхазии, которые решаются благодаря участию российских военных, и напомнил о том, чем закончилась недавняя война в Нагорном Карабахе. Бжани задает вопрос, является ли уступкой суверенитета передача права охраны государственных границ России и содержание большой части правоохранительной системы за счет российского финансирования, а содержание работников бюджетной сферы и формирование бюджета Абхазии из финансовых средств России или использование иностранной валюты, то есть российского рубля в Абхазии, и пенсионное обеспечение абхазских пенсионеров. Президент предложил присутствующим сложить вместе все эти уступки суверенитета и посмотреть на реальное положение вещей. Придется и дальше делиться суверенитетом, и ничего страшного, по его мнению, в этом нет.
Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета. В этом я не вижу никакой трагедии. Мы этим, по сути, поделились. Вопросы внешней политики, рублевая зона, там вопросы обороны и безопасности, кое-что сделано, конечно же, надо сделать еще больше. Я же вижу в этом только плюс, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие – содержать современные вооруженные силы.
Однако предложение президента поделиться суверенитетом вызвало бурную реакцию в абхазском обществе. Оппозиционные партии и движения выступили с резкими заявлениями в адрес главы государства. Не остались в стороне и эксперты. Так Иракли Бжанава, специалист в области конституционного права, заявил телеграм-каналу «Республика».
Такие заявления категорически недопустимы. За прошедшие годы, к сожалению, все предыдущие президенты, за исключением нашего первого президента Владислава Арцинба, в той или иной степени отступили от суверенных основ абхазской государственности, что выразилось в подписании договоров с Российской Федерацией. Некоторые положения из которых я считаю недопустимыми, и тем более недопустимо сегодня ссылаться на них как на оправдывающие дальнейшие ограничения суверенитета. У нас в 2008 году был подписан договор, в котором уже Российская Федерация обязалась оказывать военную помощь Республике Абхазии. Этого договора уже для военной помощи было бы достаточно. Но в 2009 году был заключен новый договор, в котором учреждалась совместная охрана границ. Это нормально, но также и совместный пограничный контроль, что совсем ненормально.
Иракли Бжанава считает, что суверенитет никому переуступать нельзя. Он не терпит конкуренции властей, даже дружественных государств.
В 2010 году был заключен договор о размещении российских баз на территории Республики Абхазия. И если он был оправдан реалиями своего времени, мы должны вспомнить, что в нем достаточно четко в статье 4 указывается, что Российская Федерация берет на себя обязательства по обеспечению обороны Республики Абхазия в случае военных действий. Так вот возникает вопрос, для чего теперь еще делиться суверенитетом? Это недопустимо. Руководитель любого государства мира должен стремиться к повышению уровня суверенитета своего государства. Я считаю, что действительно мы уступили часть государственного суверенитета, когда позволили органам исполнительной власти иностранного, пусть даже дружественного государства, присутствовать на постоянной основе в нашей службе госбезопасности, осуществлять пограничный контроль на реке Ингур. Но как это? Неужели у нас нет специалистов, которые могли бы проверить его паспорт? Суверенитет не терпит конкуренции двух властей.
В полемику с противниками уступок суверенитета вступил недавно назначенный на пост министра иностранных дел Инал Ардзинба. Этот молодой амбициозный чиновник начал свою карьеру в России. 4 года работал в администрации российского президента. С 2014 года в администрации президента России он занимался вопросами взаимодействия с Украиной, ДНР и ЛНР. Был куратором Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. Комментируя заявление оппозиции по поводу ограничения суверенитета, он призвал не спекулировать на теме российско-абхазских отношений и не делать заявлений, ухудшающих их. Глава МИД рассказал о военном бюджете Грузии и деятельности грузинских спецслужб в Абхазии, цель которых – дестабилизировать ситуацию внутри Абхазии. Заверил, что никакого заигрывания с Грузией не будет. На интервью министра иностранных дел абхазскому телевидению тут же отреагировали представители оппозиции. Высший совет общественной организации Эдгылара распространил заявление, в котором отметил негативную оценку данных Иналом Ардзинба оппозиции. В Эдгылара внимательно изучили интервью министра иностранных дел Инала Ардзинба главному телеканалу страны. Треть интервью посвящена критике оппозиции и образовательным проектам, которыми почему-то теперь занимается внешнеполитическое ведомство страны. Представители Эдгылара заявили, что в силу длительного отсутствия в Абхазии министр плохо владеет ситуацией и не осознает рамок, которые на него накладывает пост главы МИД. Оппозиционеры указали Иналу Ардзинба на то, что ему не стоит брать на себя функции пресс-секретаря президента. «Оставьте кесарю кесарева и не идите поперек здравого смысла», говорится в заявлении. «У нас и без вас достаточно чиновников, которые не вписываются в свои служебные обязанности. Прежде чем пытаться объять необъятное, следует изучить положение дел в МИДе и сосредоточиться на задачах внешней политики», посоветовали Ардзинба оппозиционеры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
9 декабря 2011 года президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте объявил о своей отставке. Это произошло на переговорах с лидерами «Снежной революции» во главе с победившей на президентских выборах Аллой Джоуевой при посредничестве представителя Кремля Сергея Винокурова. Те события многие эксперты называют временем надежд. Суждено ли им было сбыться, выяснял Мурат Гукимухов.
Морозная зима 2011 года. «Какой ты фандарас!» – скандировали протестующие у дома правительства. Они кричали «Уходи!» не Эдуарду Джабеевичу, а той эпохи, которую он олицетворял и которая, как они считали, полностью себя исчерпала, закончилась. Если до августа 2008 года авторитарное управление оправдывалось военным единоначалием, то после наступления прочного мира уже никто не видел причин для пролонгации режима управления по законам военного времени. Тогда общество заявило, что ему нужно больше прав, больше уважения со стороны государства. Но и по истечении 10 лет не видно, чтобы на этот запрос кто-то откликнулся. За эти 10 лет местные чекисты прихлопнули последние неправительственные организации. Силовое давление на общество никуда не делось. Госохрана по-прежнему кошмарит население. Следствие шьет липовые дела в отношении неугодных. А менты, как и прежде, бьют людей. Причем в последнее время даже насмерть, чего раньше не было. А с избирательными правами стало даже хуже, чем 10 лет назад. 10 лет назад, 9 января, в ту пору спикер парламента Станислав Кочев так охарактеризовал кризис в республике и пути выхода из него. Цитирую. «Я призвал президента и его окружение уйти в отставку как раздражающий народ фактор. Наше общество давно нездоровое и требует лечения. И главное, очень быстрого и эффективного лечения. Будь по-другому, не произошло бы того, что сегодня у нас происходит. У нас не сложилась политическая структура общества, у нас не складываются демократические институты. И виновата в этом власть. Конец цитаты. Спустя 10 лет «Эхо Кавказа» спросило Станислава Кочеева, что, по его мнению, изменилось за это время.
Изменения есть, но, по-моему, недостаточные изменения. И поэтому это вызывает раздражение народа, который ждет более сильных перемен. И вот это властям надо подумать прежде всего о том, чтобы изменить это положение. Это болезнь становления. И я думаю, что, конечно, эта фаза на пути развития общества, но она чересчур затянулась у нас, эта фаза, которая должна в конечном счете носить какой-то промежуточный характер. А у нас это становится уже, к сожалению, системной.
А почему не получается, Станислав Яковлевич?
Чего не хватает? Доброй воли и намерений руководства республики и его способность находить общий язык широкими слоями и работать вместе на создание общества и дальнейшее развитие. У нас как везде поставили скопростанцы. Когда какая-то элита захватывает власть, она уже удерживает его всеми фибрами души и не дает кому-нибудь покушаться на свою власть. Вот это главный порог общества на всем постсоветском пространстве.
То есть ваша бюрократия мнит себя на манер российской?
У нас, знаешь, как говорят, что хочет большая снаха, то хочет и маленькая.
Депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати говорит, что за эти 10 лет местная бюрократия научилась осваивать российские транши. Научилась просить деньги на повышение пенсии и зарплат бюджетникам. Но это, пожалуй, ее единственное достижение. Что до качества государства, то оно за эти 10 лет не изменилось. Правда, Тимур Скурбати винит в этом не бюрократию, не столько чиновников, сколько общество.
Мы вот подданные своей республике, мы не граждане своей республики. Мы забыли, что мы свободное общество и отвечаем сами за себя, что надо самим строить свою республику. Вот даже в маленькой Южной Осетии периода царской России какая-то фамилия, таких случаев несколько, могла объявить персонально войну царю российскому. Вот есть такая фамилия Тотоевы. И чем-то их обидели, и они подняли бунт. Ты думаешь, их много было? 30 с чем-то человек. Их окружили, они закрылись в башне. Им говорят, вы же проиграете. Они понимали, что они проиграют. Они, да, проиграем, говорят, но мы же, говорят, достойно умрем. Это же великие слова. Люди ради свободы, ради того, чтобы не сгибать головы, готовы были умереть. Сейчас такого нету больше. То есть они отвечали за себя. И сейчас вот эта ответственность, умение брать на себя, исчезла.
Почему исчезла?
70 лет советской власти ее убили. Война чуть-чуть приподняла. Но потом опять вот с помощью российской экономической помощи, которая хорошая, вот эта палка о двух концах. Поэтому вот им идут российские транши, их больше ничего и не волнует. Мы деньги получаем, министру экономики не надо думать об экономике. Бибилову тоже не очень население нужно. Заключают всякие договора, награждает, там Дима куда-то в Италию поехал, это наш МИД. Это праздный образ жизни. Вот чтобы реальную экономику поднимать, они этим не занимаются. Не потому, что не хотят, но они просто не умеют. Они просто это не видели, что какие же шансы дает независимость. И они не хотят слышать тех, кто это видел.
Это был депутат парламента первого созыва, югоистинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Свобода слова в Абхазии все меньше. Свидетельства этому поступают с разных сторон, констатирует наш сухумский блогер Изя Дачанья, подводя итоги недели для самопровозглашенной республики.
На этой неделе в центре внимания были вопросы, связанные со свободой слова и средствами массовой информации. Министерство иностранных дел Абхазии выступило с заявлением, в котором сообщило, что берет под контроль проекты международных организаций и НПО на территории республики. Отныне их работа будет согласовываться с Министерством иностранных дел. Я цитирую: «Иностранными, неправительственными и международными организациями должны предоставляться в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия отчеты о деятельности по реализации программ, проектов, персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования данных средств», говорится в информационном сообщении МИД Абхазии. Конечно, это еще не закон об иностранных агентах, но очень похоже на пробу пера. Кстати, общественность общественность восприняла введение такого контроля положительно. Промолчали и НПО. Видимо, они были поставлены в известность о намерениях руководства страны. А вот с государственными СМИ вопрос создания надстройки и объединения их в республиканское государственное объединение никто не согласовывал. Три издания газеты «Апсны», «Республика Абхазия» и агентство «Апсны-пресс» объединили в единую структуру, которая теперь новый общий начальник. Смысл и принцип РГО непонятен даже редакторам этих СМИ, и они ждут, когда появится положение о создании «Апсны-медиа». Сейчас речь идет об объединении финансовых возможностей и имущества трех СМИ, что, по мнению инициаторов идеи, придаст импульс работе этих СМИ. На представлении нового директора вопросы, связанные с доступом к информации и свободой слова, не обсуждались. Поэтому разговоры об импульсе меня не убедили. Все три СМИ перешли из структуры Кабмина в ведение Госкомитета по связи, который будет решать финансовые и кадровые вопросы. В постановление об объединении не попали государственные журналы, государственное телевидение и радио. На этой неделе журналист Нис Фарш разместила на своей странице Facebook заявление, в котором сообщает, что ей известно о планах прокуратуры провести обыск в ее доме по обвинению в ведении анонимных страниц. Она предупреждает правоохранителей, что без документов, позволяющих проведение обыска, она их в свое жилье не допустит. Меры, конечно, превентивные, но обращает на себя внимание то, что блюстители закона не опровергли информацию о том, что журналист находится в разработке. Напомню, что на прошлой неделе генпрокуратура обвинила в оскорблении чести и достоинства президента и ряда чиновников Лолиту Халваш и Анжелу Абранзе, провела у них обыск и изъяла телефоны. С момента возбуждения уголовного дела никакой дополнительной информации от прокуратуры не поступало. Официально известно, что в основу обвинения положен рапорт следователя, и неофициально рапорт составлен на основании анонимного доноса. Тему свободы слова продолжило государственное телевидение, руководство которого в очередной раз отменила прямой эфир на актуальную тему кризиса в энергетике с участием представителей оппозиции. Лидер оппозиционного движения Айтгыл Аракан Кварча проинформировал общественность, что на телевидении представители оппозиции, прибывших для участия в эфире вместо руководства, которое должно было объяснить причину отмены прямого эфира, встретили человек 30 личного состава ГСО. Канкварча считает, что бездействие власти в условиях энергетического кризиса приведет страну к катастрофе. А вот депутат парламента Гарри Какая не удивлен отменой эфира на энергетическую тему, так как считает, что в этом вопросе власти предпочитают действовать в теплую, в прямом и переносном значении этого слова. Видимо, наш президент не видит никакой трагедии и в том, что ежедневно из-за перепадов напряжения у людей выходит из строя техника и горит жилье. Кто-то забыл отключить электроприборы, когда отключали свет, кто-то перешел на дровяное отопление. На этой неделе во время пожаров погибли подросток и пожилой мужчина. Из-за постоянных отключений электричества не работают организации и предприятия. Не могу пройти мимо одного интересного интервью на государственном канале. Министр иностранных дел, отвечая на весьма странные вопросы журналиста, не имеющие никакого отношения к внешнеполитическому ведомству, посвятил свой первый выход в эфир критике оппозиции. Напомню, что министр иностранных дел Инна Ларценба недавно был назначен на должность. До этого он жил в Москве и работал в российских государственных структурах под патронажем небезызвестного в Абхазии Суркова. После назначения на должность в Абхазии взял на себя еще и роль адвоката президента. Раньше на критику президента отвечала оппозиции только проправительственная партия Амцахара. Сейчас партии помогает, как это ни парадоксально, министр иностранных дел. Очевидно, что все эти события, косвенно или напрямую связанные со свободой слова, укладываются в общую схему и могут означать только то, что государство пытается установить контроль над всеми источниками информации и не пожалеет на это ни времени, ни сил. Называется это цензурой, вне зависимости, прописана она в законах или нет. Между тем, народ продолжает недоумевать над устными приказами президента и удивляться несогласованности действий чиновников разного уровня. И здесь заявление президента на встрече с гагарским активом заслуживает отдельного внимания. Аслан Бжания распорядился увольнять учителей, которые не прошли вакцинацию. Угрожающе постукивая ручкой по столу, он приказал приказал создать еще один график по школам, по учителям района. По сухому я сам буду проверять, сказал президент и пообещал приезжать и инспектировать выполнение приказа. Не вдаваясь в подробности законности или незаконности такого увольнения, отмечу, что в каждом районе нашей необъятной страны есть отделы образования, еще министерство образования. И вот о чем я думаю. Если один президент может подменить собой руководителей в образовании, энергетике и медицине, то почему бы нам не отказаться от огромной армии начальников и не потратить все эти деньги на ремонт электросетей? Это был риторический вопрос. Вся остальная часть встречи прошла в обычном формате. Аслан Джания рассказал о беспрецедентных успехах в экономике и о том, как помешало благополучию народа и процветанию страны пандемия. И главная забота президента остается прежней – об иностранных инвесторах, которые восстановят энергетику и поднимут цену на электричество. Специально для их Кавказа и Седачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Министерство иностранных дел Грузии считает неприемлемым заявление МИД России относительно расширения НАТО. 10 декабря Москва потребовала официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что двери Альянса открыты для Тбилиси и Киева. Тбилиси подчеркивает, что ни одна третья страна не может повлиять на это решение. Вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции страны. Следует отметить, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, по повторялось на всех саммитах НАТО, проведенных после 2008 года. А в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран. В то же время следует подчеркнуть, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые проявляются в оккупации и аннексии территории соседних суверенных стран, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнении взятых на себя обязательств, говорится в заявлении МИД Грузии. Правящая партия «Грузинская мечта» выступает с инициативой изменить правила избрания председателя ЦИК страны. Об этом сегодня заявил председатель партии власти Иракли Кубахидзе. Кубахидзе объяснил необходимость изменения процедуры трудностями, возникшими при избрании главой Центра избиркома Георгия Каландаришвили. Согласно новому законодательству, в августе он был назначен на должность лишь на полгода, поскольку не получил поддержку оппозиции. Согласно принятым летом поправкам в избирательный кодекс Грузии, для утверждения председателя ЦИК на полный срок, на 5 лет, необходима поддержка 2/3 депутатов парламента, в котором 150 мест. Если этого не происходит, то парламент страны проводит голосование для утверждения председателя на 6 месяцев простым большинством. Такие правила были определены в соглашении, оформленном под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля текущего года. Целью договора, который предусматривал проведение ряда важных реформ и допускал назначение внеочередных парламентских выборов, было преодоление политического кризиса в стране. Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе навестил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в военном госпитале города Гори. Саакашвили был переведен в горийский госпиталь из тюремной больницы после 50-дневной голодовки. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под надзором врачей разного профиля. Цитата Михаила Саакашвили: «Нехорошо, тут вопросы излишни, все видно по глазам. Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное», — сказал Кикабидзе. По его словам, он рассказал Саакашвили о своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цитата: «Я сказал Зеленскому, он твой гражданин, и вы должны его увести, иначе его убьют». Тот ответил, что он начнет сегодня же звонить. После этого в Грузию прибыл народный защитник Украины, а после адвокат, сказал Кикабидзе. В ноябре Грузия прошла пик пятой волны пандемии. Следующий скачок заболеваемости COVID-19 стоит ожидать уже этой зимой. Об этом заявил сегодня глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрылидзе. При этом Гамкрылидзе отметил, что в данный момент число зараженных в стране сокращается.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. В Грузии ожидают появления нового штамма коронавируса. Омикрон уже зафиксирован в более чем 50 странах мира. Что на сегодняшний день о нем известно специалистам и как противостоять распространению этого штамма, расскажет Анастасия Славинская.
Как и в случае с его предшественниками, в самом начале их появления, об омикроне пока известно мало. Его обнаружили в Южной Африке. Как говорит Иван Эчхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Яшвили, состоящей в Совете иммунизации, их иностранные коллеги в настоящее время обращают внимание на несколько отличий омикрона от его предшественников. Течение болезни в случае с ним, по их наблюдениям, больше напоминает простуду. Без кашля, высокой температуры, потери вкуса и обоняния. При омикроне у пациентов на протяжении пары дней сохраняется головная боль, боль в мышцах и усталость. Словом, переносится он легче, чем предшественники. Впрочем, население Южной Африки молодое, соответственно, каким будет клиническое течение болезни в других странах и в других возрастных группах, покажет время, говорит Иван Эчхаидзе. В то же время каждый новый вариант коронавируса, и омикрон не стал исключением, распространяется еще быстрее, чем предыдущие.
В Грузии дельта появился 15 мая, а 1 августа мы зафиксировали, что он стал доминантным вариантом. Дельте понадобилось 2,5 месяца, чтобы полностью выместить вариант альфа. В Южной Африке омикрону хватило 2 недель, чтобы стать доминантным. Разумеется, так прямо сравнивать две страны нельзя. Но факт, что если в Грузии завтра или на следующей неделе, просчитать это никто не сможет, когда именно сюда попадет омикрон. Факт, что после того, как это произойдет, он очень скоро станет доминантным.
Говорит Иван Эчхаидзе. По его словам, у Всемирной организации здравоохранения есть 2 рекомендации по поводу того, как подготовиться к омикрону.
Это увеличение темпов вакцинации, что нам, к сожалению, не удается. И второе – активное использование бустер-доз. Это касается тех людей, которые уже привились, и им сравнительно легче объяснить, для чего необходимы бустер-дозы. Иммунный ответ, полученный после бустера, намного более сильный и продолжительный, чем ответ, получаемый после первых 2 доз. Поэтому, если мы хотим подготовиться к тому, что дельту предположительно заменит омикрон, нам следует более активно использовать бустеры.
Согласно последнему обновлению протоколов, бустер-дозу можно получить через 5 месяцев после первого курса вакцинации препаратом Pfizer. Отсчет начинается со дня вакцинации 2-й дозой. В случае же с китайскими вакцинами дополнительной дозой можно привиться через 3 месяца. При этом специалисты продолжают настаивать, прививки рекомендованы и всем переболевшим ковидом через 6 месяцев после болезни.
Конечно, после того, как человек перенес коронавирус, иммунный ответ намного более продолжительный, чем после прививки. Антитела могут вырабатываться год и более, но это не означает, что в течение этого периода человек полностью защищен. Поэтому, именно принимая во внимание угрозу омикрона, мы полагаем, что, переболев коронавирусом, человек в течение этого периода, именно 6 месяцев, может обладать зеленым паспортом.
Говорит Чхаидзе. В настоящее время зеленым статусом наделены все граждане, когда-либо переболевшие ковидом. О том, что такой подход в корне неверен, говорят практически все специалисты. Среди них и инфекционист Майя Буцашвили. Те страны, где проводятся соответствующие исследования и накопился определенный опыт, установили этот срок, и мы могли очень просто перенять этот опыт и легко решить этот вопрос. Будто бы все придерживаются этого мнения, но мы все равно имеем такой итог. Это следует еще раз обсудить и пересмотреть как можно скорее этот вопрос и выдавать паспорт тем, кто переболел в течение последних 6 месяцев и не более. Аналогичного мнения действительно придерживаются все, или почти все. Открыто за бессрочное предоставление паспорта переболевшим выступил фактически лишь премьер-министр Иракли Гарибашвили. Более того, объявляя о внедрении системы паспортов, премьер заявил, что именно он настоял на такой модели, вопреки тому, что в Межведомственном координационном совете было и другое мнение. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. К концу второго года пандемии глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе уходит с занимаемой должности. Чем могло быть продиктовано это решение? Был ли у министра конфликт с главой правительства Ираклием Гарибашвили? И кто может прийти ей на смену? На эти и другие вопросы Анастасия Славинская ответил Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента в сфере здравоохранения, представляющий партию «Лело».
Объявляя о том, что министр Тикарадзе покидает свой пост, она начала со слова «спасибо». Ничего не сказала о причинах своего ухода. В чем, на ваш взгляд, они состоят?
Я думаю, что она не сама ушла. Ей сказали, что ей надо уйти. В нашем правительстве никто сам такие решения не принимает. Я бы начал не спасибо, я начал бы с извинений. То, что во время ее периода ее управления министерством здравоохранения было допущено огромное количество ошибок, огромное. Жертвами ее ошибок стали более 12 тысяч жителей Грузии. Поэтому я бы начал с извинений, а не со спасибо.
Есть мнение, и во многом оно основано на одном из последних довольно неоднозначных заявлений Тикарадзе, в котором она, скажем так, позволила себе колкость в адрес премьера. Ну, по крайней мере, так это было расценено частью общества. Мог ли между ней и Гарибашвили быть конфликт на почве зеленых паспортов, которые по решению премьера, переболевшим ковидом, выдаются бессрочно, в то время как практически все медицинское сообщество считает, что выдавать им их надо на 6 месяцев?
Ни в одной стране мира, где ввели зеленые ковид-паспорта, такого, я хочу помягче выразиться, такой глупости еще никто не делал. Да, у него были напряженные отношения, и это начались с того же дня, как только был назначен на второй срок товарищ Гарибашвили. То, что было в начале июня, когда отменили обязательное ношение масок на улице, когда принимали решение, что надо более усилить контроль за теми регуляциями, которые существуют, и никто этого не делал. То, что было связано также с открытием полевых госпиталей, честно говоря, я не ожидал отставки. Я больше предполагал, что в отставку идет премьер-министр, а не министр здравоохранения. Но оказалось, что, как всегда, в Грузии искать логику в действиях правительства — это то же самое искать черную кошку в темной комнате, когда этой черной кошки там нету. Я так предполагал, что ее вызвал неформальный правитель Грузии и сказал, что ей надо уйти. У нее не было, само собой, выхода, и она ушла.
А если все-таки предположить, что конфликт был между ними, можно сказать, что Гарибашвили в этом конфликте победил. Я правильно понимаю?
Да, и этому я очень удивился. Угу. Потому что, в принципе, те ошибки, которые я перечислил, которые были допущены министром здравоохранения, я бы на ее месте ушел уже в декабре того года, а не этого года. В крайнем случае уже был в мае, в июне этого года хотя бы, а не в декабре 2021, когда у нас катастрофическая ситуация с управлением эпидемией и с процессом вакцинации. Но во многом, опять хочу повторить, что здесь вина не только министра здравоохранения, но в первую очередь вина премьер-министра, который принимал дешевые популистские решения. Например, отменить штрафы. Опять-таки, почему-то давать 200 лари тем пенсионерам, которые до сих пор не были вакцинированы. Почему моя мама не должна получить эти 200 лари? Она очень честно, очень с большой ответственностью отнеслась к этому процессу и была уже вакцинирована второй раз в конце мая. И много таких людей. Получается, что люди, которые безответственные, им надо выдавать 200 лари, чтобы они вакцинировались. А люди, которые с большой ответственностью, наоборот, надо было взять. Эти 200 лари надо было дать людям, которые как раз уже были вакцинированы, и у других бы появилось такое желание быть вакцинированным. Хотя эта ситуация тоже не исправила процесс вакцинации. С этим всем не соглашалась медицинская часть вот этого консультационного совета, на чем всегда настаивал товарищ премьер-министр.
Если вернуться к Тикарадзе, в чем, по-вашему, заключаются ее главные ошибки, допущенные за время нахождения на посту министра?
В некомпетентности это ее ошибка, и в том, что когда ее назначали на этот пост, не надо было за этот пост так бороться. Понятно, потому что ее компетенции, ее знаний не хватает для того, чтобы управлять таким большим министерством, как Министерство временно перемещенных лиц, труда, здоровья и социальной защиты. Огромное министерство с почти 6-миллиардным, немного больше грузинского бюджета. Тут нужен человек очень опытный, очень принципиальный, очень ответственный. У него нет ни одних из этих качеств не было. И вы попали туда, куда попали.
Ну и не надо забывать, что когда она приходила на этот пост, еще не было пандемии.
Да, еще не было пандемии. Через 6 месяцев началась пандемия. И управление пандемией, по-моему, я не буду сейчас об этом говорить, потому что у нас одна из самых худших ситуаций среди европейских стран, среди наших соседей. Я уже не говорю о странах Балтии. У нас самая катастрофическая ситуация. Соответственно, абсолютно все лица. Это и премьер-министр, и прошлый, так сказать, министр, который был при пандемии, которого называли чуть не гением менеджмента, а потом оказалось, что это коррумпированная личность. Сейчас существующий премьер-министр, который ошибку за ошибкой запускает, и эти ошибки, так сказать, выражаются в человеческих жизнях. Само собой, этот медицинский сектор, и министр, и ее заместитель, и все другие заместители, и также могу сказать о агентстве контроля за заболеваниями. Все ответственны. Понимаете, что они всегда говорят, да, вот мы берем ответственность. А в чем выражается эта ответственность? Я так и не понимаю. Если ты продолжаешь работать, получаешь ту же зарплату. В чем ответственность заключается? Министр этот министр, который сейчас ушел, она бы не ушла с этого поста, я вам гарантирую, если бы ей просто не приказали, что надо уйти. Ты не оправдала, оказывается, высокого доверия.
Ну, то есть говорить о том, что она проявила некую принципиальность, допустим.
Нет, она просто правда поняла то, что реальная ситуация, через два года после начала пандемии, поняла, насколько ситуация серьезная, и поняла, насколько в глупое положение ее ставят решение премьер-министра. И она начала сопротивляться, наверное, надеясь, что ее влияние на Ивана Ильича больше, чем влияние премьер-министра. Но оказалось, что в данном случае премьер-министр победил.
При всем том, что официальная риторика властей в целом будто бы направлена на популяризацию вакцинации, их конкретные решения на протяжении этого времени, в принципе, заставили многих сомневаться, а нет ли в самой верхушке антиваксеров. Что будет дальше, как вы думаете?
Вот это в этом и заключается проблема управления Пикарадзе и ее друзей. Они сами, у них антиваксерные настроения. Министр второй раз так и не вакцинировалась, бывший министр, экс-министр. Половина Министерства здравоохранения не вакцинированы. О каком управлении вообще процессом эпидемии мы можем говорить? И да, еще одна была, она наконец-то понимала, что проблема наступает, и невозможно усилить темпы вакцинации. Тем более, понимаете, сейчас настолько ясно, что бустер-доза всем понадобится. То есть в марте, апреле надо будет вновь вакцинировать многих людей. То есть те темпы, которые нанесены, это супер низкие. И она как-то сказала неделю-две назад, что будем рассматривать вопрос об обязательном вакцинировании. Риск группы – это врачи, это педагоги. А до этого за неделю, как от премьер-министра сказал, что ни в коем случае в Грузии такого не будет, чтобы было не принудительное, но обязательное вакцинирование. Это не для всех, а для риск-групп. Но это, кажется, само собой прошло в разрез. Разрез, так сказать, со взглядами премьер-министра. И это был еще один маленький, так сказать, толчок к тому, что был поставлен вопрос, в принципе, об увольнении министра здравоохранения, а не об его отставке.
Кого мы можем увидеть на посту министра здравоохранения?
Знаете, когда, говорит, придешь домой? Приду, когда приду. Когда узнаем? Когда назначат, тогда и узнаем. Это, говорит, для меня не столь интересно. Я все-таки думаю, что будет человек очень и очень лояльный премьер-министр.
Рассказывал Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело». С ним беседовала Анастасия Славинская. Недавние события, связанные с обыском в домах и задержанием двух жительниц Абхазии, заподозренных в анонимном распространении оскорбительных высказываний в соцсетях, вызвали в самопровозглашенной республике новую волну дискуссий о грани между свободой слова и свободой оскорблений, о возможных формах борьбы с анонимными распространителями оскорблений и клеветы. Виталий Шария расскажет больше.
В абхазском обществе продолжаются активные споры, детонатором которых послужили драматические события вечера четверга 2 декабря и последующей ночи на пятницу, которые начались с обыска правоохранителями в квартирах двух жительниц Сухума, подозреваемых в том, что они анонимно занимались оскорблениями в социальных сетях. Многие обращают тут внимание на специфику сегодняшней Абхазии. Действительно, трудно представить себе, чтобы при проведении подобного изъятия гаджетов и так далее в каком-то, скажем, российском городе на помощь женщине, как это было в новом районе абхазской столицы, тут же встали ее соседи, съехалась родня, подтянулись однополчане покойного мужа, оппозиционные политики. Немало споров возникло о том, где грань между свободой слова и критикой властей придержащих и оскорблениями личности, за что предусмотрена определенная законом ответственность. В Фейсбуке встретился сразу после инцидента на новом районе пост, в котором были приведены примеры лексики, которые в данном случае использовались анонимными обличителями. Высших должностных лиц государства обзывали уродами, полоумными, фраерами, жрущими в ресторане «Дольче Вита». Если эти цитаты аутентичны, то тут и дискутировать, в общем-то, не о чем. Ну и, наконец, вопрос. Как быть с анонимными пользователями, которые, пользуясь безнаказанностью, переходят все границы этики и человечности? Об этом у меня завязался разговор с абхазским блогером и общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопо. Причем начался он с его слов, что сейчас даже телевидение, еще один-два десятка лет назад доминировавшее в информационном поле, все больше уступает свои позиции интернет-изданиям и интерактивному общению в соцсетях. Я спросил:
но вот эти соцсети, да, тут есть другая опасность превращения это в какую-то, как говорят, помойку.
Конечно, тебе позволяют себе там фактически все что угодно. Я даже не понимаю, вот не знаю, не могу сказать, как с этим можно бороться. Идентификация людей, чтобы отдельно от них паспорта требовать, никто этого не сделает, конечно, и люди просто регистрируются анонимно, а анонимно уже можно выкладывать все, что душе угодно. Это плохо, да, это очень плохо. В последнее время даже Facebook стараюсь не заходить в эти группы, потому что там просто ужас творится, там обе наши политические силы, там целые штаты анонимов, которые постоянно занимаются тем, что оскорбляют друг друга, оскорбляют людей. Но та власть активно пользовалась группами своими анонимов, и эта власть активно пользовалась, находясь в оппозиции. У этой власти вообще очень было все систематизировано, упорядочено. Целые штаты там были, которые люди за деньги работали, просто писали всякую ересь. То вот это сейчас приходит бумерангом, и каждая из этих сторон, она внесла свою лепту в создание вот этой, мол, огромной армии анонимов. Люди, которые сегодня выходят и говорят, что вот там анонимы нас оскорбляют, эти люди, честно говоря, я знаю, очень активно поддерживали, комментировали анонимов, которые писали против той власти, когда вот они находились в оппозиции. Так не должен человек поступать.
Все в соответствии с нормами двойной морали.
Да, вы правы.
Конечно, все мы в той или иной степени являемся пленниками двойной морали, двойных стандартов, но одни сознают это, стараются бороться с проявлениями этого в себе, другие, похоже, совершенно искренне считают, что анонимы, оскорбляющие тех, кого мы не любим, хорошие анонимы, и, соответственно, наоборот. А еще таких можно охарактеризовать крылатой фразой «здесь помню, здесь не помню». Когда анонимы оскорбляли их самих, они возмущались тем, что правоохранители не могут тех вычислить. Сейчас же это, оказывается, борьба с инакомыслием. Сошлись мы с Джопо и в том, что упрощением было бы всех подряд интернет-пользователей, выступающих под никами, то есть анонимно считать злом. Человек бывает по разным личным обстоятельствам, которые можно назвать уважительными причинами, не может высказываться с открытым забралом. Но если он высказывает выкладывается в корректной форме и, главное, приводя правдивые факты, он в конечном итоге приносит пользу обществу и государству. Тенгиз Джопова говорит:
«Я, честно говоря, когда впервые регистрировался на Facebook, я тоже зарегистрировался анонимно, потому что я тогда работал, но официально я не мог как-то зарегистрироваться. Неправильно, на мой взгляд, это было. Я зарегистрировался анонимно, но потом я подумал, что что-то это тоже не совсем верно, потому что я высказываю свою позицию по какому-то вопросу. Такое ощущение, что я в свою позицию сам не верю, я как бы прячусь за маской. Я согласен с тем, что многие люди, да, кто-то не хочет потерять работу, кто-то не хочет, чтобы его видели в социальных. Но вот единственное, что какая-то грань, какая-то мораль должна присутствовать. Нельзя оскорблять людей, там, клеветать на них. Очень часто в отношении меня много клеветы было от анонимов. Я не знаю, эти анонимы стали какой-то неотъемлемой частью нашей жизни. Вообще, они уже влияют на общественное мнение. Вот это плохо. Они могут манипулировать массовым сознанием целой армии. Это опасно, еще и опасно с точки зрения безопасности государства. Вероятный противник может создать такую же армию, чтобы внести панику в стране. Это ему ничем не мешает. Я не удивлюсь, что у него такая уже армия есть, и он на какие-то процессы тоже оказывает информационное давление.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Национальный банк Грузии в целях снижения инфляции принял решение о повышении ставки рефинансирования до 10,5%. Об этом на этой неделе объявил глава ведомства Коба Гвинетадзе. Специалисты оппозиции подвергли резкой критике стратегию Нацбанка страны, которая, в частности, может привести к существенному повышению ставок по кредитам для населения. Ираклий Орагвелидзе выслушал специалистов.
Инфляция в Грузии находится на самой высокой отметке за последнее десятилетие. Президент Нацбанка Коба Гвинетадзе указал, что на внешние факторы приходится 9 процентных пунктов из 12,5 роста цен в стране. Именно в целях обуздания инфляции Нацбанк принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 пункта до беспрецедентных 10,5. Жесткая денежная кредитная политика будет сохраняться и впредь. По данным Нацбанка, рост цен продолжится до февраля 2022 года и начнет снижаться только весной. Все это носит временный характер. Повышение цен не будет бесконечным и определенно остановится на каком-то уровне. И это не только наша оценка. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития считают, что инфляция начнет снижаться во втором квартале 2022 года. По мнению Гвинетадзе, снижению инфляции мешает оживление экономики, так как рост внутреннего спроса был обусловлен ускоренными темпами кредитования. Из этого вытекает и второе решение регулятора, который ограничил максимальный срок ипотеки в иностранной валюте 10 годами. Ранее срок был установлен на уровне 15 лет. Такие меры, по мнению главы Нацбанка, будут способствовать снижению кредитных рисков и переводу сделок из доллара в лари. Эксперты не склонны доверять новым прогнозам Гвинетадзе, памятуя, что при прошлом повышении ставки рефинансирования до 10% он говорил о возвращении инфляции к целевому показателю в 3% к весне 2022 года. Судя по тональности его новых заявлений, обозримые горизонты инфляции более чем туманны. Позднее, в ходе сегодняшнего заседания кредитно-бюджетного комитета парламента, Гвинетадзе пришлось выслушивать нелицеприятную критику депутатов в адрес возглавляемого им ведомства. В своем выступлении бывший президент Нацбанка, представитель Нацдвижения Румен Гоцеридзе, отметил, что по темпам инфляции Грузия является мировым лидером, что является виной несбалансированной работы правительства и Нацбанка. Грузия в числе 15 стран мира и первая в Европе с самой высокой инфляцией. Почему инфляция должна быть ниже в Молдове, Азербайджане или Армении? Думаю, виноваты Нацбанк и правительство, которые не обеспечили стабильности лари. Поэтому в повестку дня встала выдача только 10-летней суды в иностранной валюте. Почему этого не происходило при прошлой власти? Потому что лари был твердым, и было все равно, в какой валюте занимать деньги. А теперь теперь, когда наши граждане занимают в стабильном долларе, их лишают и этой возможности, заставляя занимать в лари, по которому ежемесячно поднимают ставки. Правительство и Нацбанк не смогли обеспечить стабильности лари и цен, а сейчас делают вид, что проявляют заботу о гражданах. В ответ Куба Гвинетадзе в целом повторил тезисы своей пресс-конференции, отметив, что ставка рефинансирования может быть повышена еще раз в случае роста бюджетного дефицита. Часть специалистов склоняются к мысли, что сегодняшние действия регулятора являются вынужденной мерой. Кроме прочего, специалисты напоминают, что по состоянию на октябрь этого года валютные резервы Нацбанка составляли почти 4 миллиарда долларов США, которые могли бы быть задействованы в качестве одного из инструментов монетарной политики для сокращения денежной массы в экономике и, как следствие, для обеспечения стабильности цен. Из Тбилиси, Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.